Всем привет, добрый вечер. Это программа «Обсудим». Сегодня, как всегда, самые главные темы этого, да и не только этого дня, с моими собеседниками. Сегодня их будет двое последовательно. И с первым из них мы встретимся уже через несколько секунд. С самого начала, пожалуйста, поставьте лайки, подпишитесь на канал. Ну и вдруг вы захотите нас еще каким-нибудь образом поддержать. Все ссылки вы найдете в описании и на поддержку, так сказать, материальную, и на какие-нибудь другие способы. Все это есть в нашем описании. Присоединяйтесь. Ну, а сейчас я рад приветствовать экономического обозревателя Вячеслава Ширяева. Вячеслав, добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо большое, что нашли время и возможность с нами все это обсудить, тем более, что у экономических обозревателей сейчас пора горячая, прямо начиная со вчерашнего вечера, я так смотрю все без устали на всех каналах, что, в общем, понятно и объяснимо. Я прежде всего хотел спросить, вот, ну, по истечении там чуть меньше, чем сутки прошли после объявления Трампа о тарифах. Да, тут я должен сам себя остановить и сказать. Вообще, обычно мы спрашиваем наших гостей в программе «Обсудим», какое событие они считают событием дня. Ну, сейчас как-то глупо задавать этот вопрос, поэтому мы, так сказать, по умолчанию его пропустим. И вот по истечению почти суток с того момента, как были эти самые тарифы введены, мы уже видим некоторые последствия. Но я бы не торопился их комментировать, чуть-чуть отложил бы, прежде всего, вот на чем заострил бы внимание. Как вы полагаете, в долгосрочной перспективе, понятно, что может быть очень нервная реакция поначалу, там и так далее, но в долгосрочной перспективе вы к какому лагерю оценивающих это решение относитесь?
Я оцениваю, знаете, как результаты операции, когда уже перитонит, у аппендицита перитонит и риск потерять больного. В любом случае, если Америка выживет, в принципе, как даже не как гегемон, может, немножко потеснившись там на своем пьедестале, но если она продолжит существовать как великая держава, экономически устойчивая, то это будет уже заслуга, возможно, Трампа, да, потому что реально все уже висело на тонком волоске, на мой взгляд. И самое важное, надо понимать, что нацеленность Трампа на решение проблемы Китая, я все равно буду говорить про Китай, да, чтобы там мы не имели в виду Вьетнам, Камбоджа, это все равно про Китай, Индия, это коренная проблема, которая заключается, я постараюсь очень коротко, в двух вещах. Первая вещь. В свое время бизнесмены, для которых 300% прибыли, как вы знаете, это повод уже кого-нибудь убить, они всего лишь переносили производство в Китай, в Юго-Восточную Азию, но в первую очередь, конечно, в Китай, потому что их манной стал дешевый труд. Помните, да? Дешевый труд там, где дешевый труд, мы туда уходим. Не важно, что там диктатура, не важно, что там коммунисты, но там дешевый труд. И, по сути, экономика Америки и Запада превратилась в наклеивание лейбоков. Bosch, General Motors, Tesla. Да, производим в Китае iPhone. Но, по сути, мы клеим шильдики, а все производится в Китае. Но проблема началась в тот момент у Америки.
Все работало, производится, все прекрасно. Подождите секунду. Просто да. Производится, это значит собирается. Ну, потому что я вот за Bosch...
Технически,
не скажу, а весь R&D Apple, ну, то есть самое главное, самое дорогостоящее, R&D – это разработка. Да. Значит, исследования, разработка,
инженеринг и все остальное. По-русски не ок. Наши зрители знают это слово советское, да.
Да-да, уже забыл расшифровку этой аббревиатуры.
Научно-исследовательские опытно-конструкторские разработки.
Вот, совершенно верно, спасибо. Вот, все это, разумеется, Соединенные Штаты, и огромное количество людей было на этом задействовано. Сборка, безусловно, это Китай, известное всем предприятие, которое собирает не только айфоны, но и кучу других, кстати, только китайских изделий. Вот, но...
Александр, вот так же и думали все эти толстолобые люди, пишущие учебники, и говорили: ребята, мы строим постиндустриальное общество, главное, где мозги, главное, где мысль, и вообще-то, посмотрите, у нас профицит торговый в сфере услуг, аж 300 миллиардов долларов, чего вообще беспокоиться? И тут выходит Венс, Джей Ди, и говорит: ребята, а вы знаете, сколько кораблей военных сейчас у Китая? Все-таки спрашивают, а сколько? А он говорит, 370. А вы знаете, сколько у США военных кораблей? Все-таки, а сколько? 290. А потом Венс говорит, а знаете почему? А потому что производственные мощности судостроительной госкорпорации, она так и называется, Китайская государственная судостроительная корпорация, они больше американских в сотни раз. В 230 раз. Можете себе представить? В 230 раз. Америка строит 5 коммерческих судов в год. 5 танкеров, да? Китайцы строят сотнями и тысячами каждый год. И они говорят, может быть, хватит? Может быть, это все работало до тех пор, пока мы клеили шильдики в Китае на R&D как бы американские? Но проблема-то началась в тот момент, когда китайцы сами начали делать свои шильдики на свою же продукцию. Условно говоря, они придумали продукты. И количество позиций в экспорте Китая, где они лидеры, уже номер один с таким отрывом от Германии, например, от Америки. То есть у Америки осталось там 300 позиций в мировой торговле, где они еще типа лидеры по каким-то позициям. Да? У Германии осталось 187 позиций. Да? Все остальное — это Китай. Вот. И в этот момент, когда сверху прижали и снизу прижали китайцы, американцы, да, то есть не просто производим под вашими шильдиками, но теперь и продукты сами придумываем, нам вообще не нужны. Американцы нам больше не нужны, европейцы нам больше не нужны. Ни для чего. И тут все поняли, так, а что завтра? Если они могут за год построить судов больше, чем мы за 50 лет, а они за год могут построить, да? Если они, в принципе, могут захватить весь автомобильный рынок мира за 2-3 года оставшихся, а что нам делать-то? То есть мы будем увеличивать этот торговый дефицит, мы будем увеличивать бюджетный дефицит, мы будем потреблять так же, как будто ничего не произошло, а поменялось все. Все поменялось из-за Китая.
Ну, я, правда, не очень понял, как связаны производство кораблей и то, что Apple собирался на Foxconn'е.
Еще раз, это пример, который J.D. Vance приводил на недавнем совещании 25 марта, оно было там какое-то совещание по динамизму американскому, да? И это я пытаюсь объяснить их логику, я не говорю, она правильная или неправильная.
Ну, а я в вашем лице спрашиваю у Vance, да. А как это связано-то?
Я говорю, смотрите, я могу что-то сказать публично, а могу вот что не публично Венс может сказать, да? Uh-huh. Вот публично он говорит, ребята, мы вернем рабочие места, значит, мы закроемся от всего мира, не дадим больше преференций тем, кто взращивался на нашей вот этой вот системе свободной международной торговли, все. И дальше, смотрите, их цель — накачивать себя инвестициями, чтобы все потекло в США под... хороший бизнес-климат, что всегда в Америке было, да, те же неокрые R&D в сфере искусственного интеллекта, зеленой энергетики, прорывных технологий, космоса, вот этого всего, да, так на секундочку, сотнями миллиардов потекли арабские инвестиции в Америку при Трампе, сотнями миллиардов, такого при Байдене не было, за 2-3 месяца там чуть ли не триллион, да, в один только проект Stargate сотни миллиардов, SoftBank заходит в чат GPT, знаете, в OpenAI, SoftBank японский, тоже там десятки, какие-то сотни
миллиардов.
Честно
сказать, вот кроме того объявления, которое они сделали так стоя, неожиданно, очень оно было распиарено,
идут, что сейчас... Идут, деньги идут из Арабских Эмиратов, это видно по счету текущих операций, это уже отслеживается, это уже официально, да, видно, что сотни миллиардов заходят, растекаются по IT-индустрии, конечно, в первую очередь. Вот, поэтому, возвращаясь все-таки к Foxconn'у, да, да. Мы говорим о том, что они технооптимисты, да, вот они про технооптимизм, они не про какие-то ценности, им важно, чтобы все техническое собиралось, придумывалось и собиралось в Америке, чтобы Китай не мог конкурировать на так скажем, глобальной арене по своим этим возможностям, и они... Другой вопрос, добьются или не добьются, что будет делать Китай, с кем он будет выстраивать союзы и так далее, и так далее. Мы сейчас отдельно об этом будем поговорить. Но для них это единственное решение. Да? Дальше, то, что он мне говорит, за кадром остается, конечно, это решение через налог на людей. То есть люди станут беднее в Америке. И беднее еще станут самые бедные. То есть бомжей станет на улицах Лос-Анджелеса гораздо больше после реформы Трампа. Конечно, и в Нью-Йорке будет бомжей больше.
Классно. Как там наши деды сражались за то, чтобы бедных не было, а тут...
Чтобы да, богатых... да, чтобы богатых не было, да. Да. Вот, разные целеполагания. Но средний класс и богатых он удержать может. То есть там процентов 25, те, кто почувствует, так скажем, выгоду от его решений, конечно, он рискует проиграть там промежуточные выборы, но мы сейчас туда не смотрим. Да? Мы говорим о том, что, конечно, рост цен будет по импорту 10-12%, по импортным товарам в Америке. Это значительная доля потребления. Но в целом-то инфляция вряд ли уйдет больше 7-8%, что в принципе не ужас-ужас. Но теперь представьте, что за счет этого не ужаса-ужаса, например, Америка может собрать лишних 700 миллиардов пошлин в свою казну, имея дефицит бюджета около 2 триллионов. Так, на секундочку, треть закрыть только за счет этого, да? А где они еще возьмут сразу сотни миллиардов? Они хотели бюджет Пентагона сократить. Помните, тут началось управление Трампа, заявление Джей Ди Венса и прочих там его дружков, что типа, а давайте сокращать расходы Пентагона чуть ли не в два раза. И Путин подхватил, давайте одновременно все сократим расходы на оборону в два раза. И как бы пас такой сделал Трамп. Ну не дадут им сократить бюджет Пентагона. Ну просто, вот, просто это сразу как с Кеннеди будет, да, если там куда-то вот туда замахнуться. Поэтому у них какой вариант? Сокращать расходы и накачивать казну хоть чем-то. Помимо того, что они выстраивают новую фрагментированную систему под себя, да, закрываются фактически от свободной торговли, они еще и получают доходы в бюджет, который позволяет им закрыть какие-то дырки.
Я просто напомню, что судьба Кеннеди чуть было не постигла Дональда Трампа, на самом деле, без всякого заговора глубинного государства. Вот. Да. Ну, или с заговором, я не знаю, просто он пока еще не доказан и не раскрыт насчет того стрелка, который на него покушался. А вы всерьез верите в то, что Пентагон — это часть глубинного государства или целое глубинное государство, которое может физически устранить президента, если что-то не понравится, он там урежет расходы?
Ну, 900 миллиардов долларов. Есть как бы структура, у которой 900 миллиардов долларов в год. Да? Это, ну, с чем сравнить там? 2,5 бюджета России, так на секундочку. Да? Это, знаете, вообще, чем Пентагон интересен? Туда вообще за деньгами можно прийти по любому поводу. Ну, вы просто можете сказать, я не знаю, вы там редкий сорт бабочек какой-то хотите исследовать, вот, а они посчитают, что эти бабочки могут водиться где-нибудь там на Тайване, да, и как-то это им пригодится. И, то есть, чего они только не финансируют, реально, куда они только свои щупальца не пронизали, да. DARPA, знаете, есть такая структура, которая там много чего тоже не окрит, что называется, и с не вполне понятными...
Мы сейчас с вами разговариваем благодаря ей буквально.
Да. Соответственно, я предполагаю, что тронуть Пентагон он не может. Вот я предполагаю. Из-за каких причин? Вот даже они объявили 70 тысяч сокращения аппарата Пентагона из гражданских, да? Вот сообщили они, по-моему, неделю назад. А обычно они как? Они сразу рассылают эти уведомления, типа все, доступ к почтовому ящику закрыт и так далее. А что-то я вот неделю уже не слышу никаких движений с этим увольнением 70 тысяч гражданских в Пентагоне. Крупнейшем сокращении в госведомстве там за всю историю разовом. Мне кажется, не прокатит это у них. Ну вот трогать Пентагон не дадут ему. А вот как-то поиначе там порезать чьи-то косты, там увеличить доходы, да пожалуйста.
Ну вот смотрите, значит, мгновенная реакция экономики, да, была, очевидно, негативной, потому что произошел обвал на биржах, и тот же Apple, о котором мы так говорили много, потерял четверть триллиона долларов в капитализации. Понятно, что это биржа, и это такая штука, знаете, как упала, так может и отрастет, если все хорошо пойдет. Но больно уж как-то здорово падает, лихо. Учитывали ли это те, кто советовал Трампу так сделать, как упало?
Разумеется. Они на это вообще не смотрят. Смотрите, падение биржи важно только в последний год президентства текущего. Вы знаете прекрасно, что по многим исследованиям есть закономерность, что если биржа падала в последний год текущего президента, нынешнего условного, который в данный момент правит, то избраться у него вероятность там, ну, нулевая почти. Да? А если она росла, то он всегда почти переизбирался. Что происходит на первом году? году как бы правления президента, этим можно пренебречь. Тем более падение в день 3-4%, ну о чем это вообще? При том, что пузырь надувался и при Обаме, и при Трампе, и при Байдене. Пузырь надувался очень долго, да, биржевой. Он надувался через количественное смягчение, в первую очередь, да, через те триллионы долларов, которые закачивались в Америку. Они никак не подтверждены.
То есть тем же Трампом? Это же при Трампе было количественное смягчение?
Ну да, началось это и, там, и Обама нехило, так скажем, раздувал расходы, но как-то еще в меру. Ну, конечно, ковид, это вот COVID, все.
Ковид, да?
Да, но Трамп-то, Обама раздувал из-за 2008 года кризиса. Помните, он же пришел как раз в разгар того кризиса, первого в этом тысячелетии, столетии, и как бы количественное смягчение при нем началось, большое, первое. Так вот, надо понимать, что для Трампа это все вообще не показатель. Пузырь сдувается. Когда я вижу в ленте людей, которые, ну вот, красный вот этот фон, вот Трамп получил по мозгам, значит, от рынка. Ребята, вы не о том вообще разговариваете. Не надо уводить этот пар в свисток. Я тоже не люблю Трампа за то, что он позволяет себе врать и лицемерить в отношении Украины, говорить эти вещи про народ Украины, про Зеленского там и так далее. Я не фанат Трампа, сразу говорю. То есть мне его моральные качества как-то вообще не близки, да? Я опасаюсь реально за его авторитарные замашки. Но обвинять его в том, что он на 3% сдул пузырь, который надувался там на десятки процентов каждый год, да? Ну, камон, давайте без этого, пожалуйста. Вот. А что касается Apple, ну, представьте, если у вас теперь в цепочке поставок практически на каждой границе стоит там какая-то пошлина, да, то есть пока ваш iPhone доедет там из Китая или из какой-то другой страны до Штатов, он уже стоит других денег, значит, надо повышать цены на iPhone, значит, падение продаж у Apple, гадалки не ходи совершенно, значит, нужно пересматривать все прогнозы аналитиков. Смотрите, почему сейчас основная беда? Вот все прогнозы, которые давались инвесторам, я не знаю, там, большим фондом, их можно взять, просто в печку сейчас засунуть, да, и рынок оказался просто слепым, то есть никто не понимает, окей, исходя из каких сигналов сейчас принимают решение инвестиционное, купить акцию или продать акцию. Поэтому, перестраховываясь, все скидывают. Все скидывают, бегут, значит, в казначейские обязательства США, а тут стоит Трамп и потирает руки, смотрит, так, вчера мне 10-летние облигации стоило занять на рынке, значит, 4,8%, разместить, занять, там, не знаю, триллион долларов на 10 лет. Мне вчера стоило 4,8% годовых. За один день 4,07 уже. То есть, а это, представляете, какие объемы на долг в 30 триллионов? Вот просто на 1% сократить стоимость обслуживания 10-летних казначейских обязательств, трежерис, да? Это сразу там нагрузка на бюджет минус там, 100 миллиардов долларов, к примеру. Да? Я не высчитывал точно, не хватайте меня за язык, но это колоссальные будут цифры. И они смотрят и радуются. Окей, цель достигнута, значит, инвестиции к нам арабские текут, да, сейчас еще 700 миллиардов сострижемся как бы с импорта, да, дефицит подсократим. А чем не радоваться? Поэтому, когда Трамп говорит о том, что, ребят, спокойно, больной как бы жив, в порядке, будет идти на поправку, ну, со своей точки зрения он может быть прав. С точки зрения инвестора, который потерял в акции Apple сегодня, там, не знаю, или Nike 11%, да, конечно, он говорит, ну ты дурак, ну ты замутил, конечно.
Ну, это сейчас, да, я опять возвращаюсь к долгосрочным последствиям, но что скажут жители Соединенных Штатов через некоторое время, когда все прилично подорожает. Там я не очень себе представляю, каким образом продукция подорожает на 10%, как вы сказали, для населения, если тарифы на китайскую продукцию 30 с лишним.
Там есть разные всякие демпферы, типа там манипулирование торговой наценкой, да, чтобы сохранить конкурентоспособность, Китай точно пойдет на девальвацию юаня. Ну, ставлю бутылку водки на это, да. Вот сколько она составит? А давайте представим, что Китай девальвирует юань на 15%. Вот возьмет и завтра скажет, а у нас юань теперь на 15% меньше станет. И все, как раз в Америке, соответственно, цена будет расти там даже не на 12%, например, да, а за счет еще манипуляции с торговыми наценками. А еще Китай будет дотировать каждое судно теперь, которое везет продукцию в США. а еще давать бесплатно эти суда, а еще бесплатный кредит всем, кто что-то экспортирует в США, а еще будет доплачивать за кредиты банкам, которые они дают экспортерам в США. Что может сделать Китай, китайская коммунистическая партия в директивном порядке? Это же ровно то, что Трамп говорит, когда типа они мошенники, они не только тарифами, но и нетарифными методами и налоговыми режимами нас душат. А что он имеет в виду? То, что в Китае условия производства и стимулирования экспортеров такие, которые США себе позволить не могут. И, соответственно, я не думаю, что цена вырастет на 25% на китайский импорт или на 29%. Да? Ну, мы берем среднюю там некую цифру, да? Поэтому она будет расти, ну, допустим, на 12-15% на импорт. Так ведь не только из импорта состоит потребление простых американцев, да? Оно еще там есть американское, оно тоже подрастет, конечно, но не на 15%. И, соответственно, давайте говорить о средней цене. О средней цене, которая будет для простого американца к концу года на то, что он потребляет. И здесь инфляция, ну, может 6-7-8% составить, да? Но не 29, не надо так линейно рассуждать.
Ну, возможно, американцев в этом смысле несколько, так сказать, как вы говорите, демпфирует, да, демпфирует uh-huh. их недовольство. То, что вместе с ценой акций обваливается и цена на нефть. Ну, она не только из-за тарифов, но и из-за того, что страны ОПЕК как-то прямо в этот момент объявили об увеличении добычи. И это тоже очень соответствует, надо сказать, предвыборным обещаниям Дональда Трампа. Значит ли это, что нас ждет в ближайшее время удешевление нефти? Просто, конечно, все вспоминают крах Советского Союза в свое время, когда вот тоже вроде бы был какой-то, значит, заговор ОПЕК, и цена нефти докатилась там до 7, что ли, долларов, не помню, за баррель. Да, неважно, это совсем другие доллары были в любом случае. Вот.
Да, я сейчас просто вспомнил, сразу продолжите свою мысль после моей цитаты, киноцитаты, я люблю киноцитаты. Там у Жеглова есть такое «Вместо встречи изменить нельзя», когда он Фокса с Груздевым хочет вместе посадить и говорит: «Я хочу соревнование между вами устроить, кто быстрее мне расскажет про то, как это все было на самом деле». Вот они сейчас устраивают соревнование, то есть стоит такой Жеглов, Трамп, да, и говорит: «Я хочу между вами соревнование устроить». И все такие, как суслики, просто побежали, кто быстрее нарастит добычу, потому что никто не хочет оказаться в этой очереди последним, да? То есть кто последний, тот не получит доли рынка, увеличение доли рынка. Потому что все поняли, теперь решает объем, а не цена предложения.
А почему? Что стало триггером?
Триггером стало то, что цена будет падать. Цена будет падать по-любому из-за того, что рецессия мировая наступает, из-за того, что все побегут сейчас в казначейские обязательства США, в золото, никому не нужны рыночные никакие там эти commodities, да? не хотят больше в эти все в акции, в нефть, в опционы играть. И цены полетели вниз, и дальше ОПЕК плюс понял, окей, дальше будет решать не цена, сколько я зарабатываю, Саудовская Аравия или там, не знаю, Нигерия, да, или там Венесуэла, а сколько я смогу выкачать на внешний рынок. Дело только в объеме. И, соответственно, сейчас нужно законтрактоваться с индийскими нефтезаводами, там, с китайскими, быстрее получить долю рынка. И когда они за день увеличили нормы, как бы увеличили нормы прироста добычи там, до 3 миллионов баррелей в сутки, с каких-то там, не знаю, там, сотен тысяч, да, они же хотели постепенно наращивать, отказываться от квот. А тут сказали: «Гуляй, рванина», все побежали, я побежал, да? И началась гонка, кто быстрее захватит свою долю рынка и увеличит объемы. Вся проблема в том, что у России нет возможности наращивать добычу. Добыча в России просто физически сокращается. А при снижении цен до 60 по юров она еще больше сокращается, потому что нерентабельные большинство скважин. А при 55 вообще нет смысла ничего добывать, да, ну там при 45 хорошо, если 45 долго держится, то остается там 20-30% рентабельных скважин. А у Саудовской Аравии 25, да. Вот, соответственно, Саудовская Аравия и все рванули, и ОПЕК плюс больше нет. Вот сегодня можно сказать, что ОПЕК плюс закончился. Извините, Казахстан выходит на рекордные уровни добычи, да. Казахстан уже... Почему Россия перекрывает сейчас трубу КТК в Новороссийске, говорят, что там украинцы по ней палят, да? Они сами уже могут палить и подрывать эту трубу КТК и визитки Ярыша раскидывать. Им одно нужно, чтобы казахская нефть не текла в таких объемах. Но они не могут сами это сделать. Путин боится компании «Шеврон». «Шеврон» добывает в Казахстане. «Шеврон» под крышей у Трампа. Да? Соответственно, им нужно, чтобы Украина разбомбила этот пункт перекачки нефти КТК, а не Россия, да? Закрыла бы эту трубу. Ну, то есть... Со всех фронтов сейчас, Саудовская Аравия, Казахстан, Венесуэла, все рванут сейчас за свои доли пирога. А Россия не может вообще ни на что претендовать на этом пироге, потому что она тупо не может увеличить добычу.
А значит ли это, что у российского бюджета впереди трудные времена? И значит ли это, что Владимир Путин теперь гораздо охотнее, ну, может быть, через некоторое время, когда последствия всего этого станут ясны, если они, конечно, долгосрочные, но вот, гораздо охотнее будет договариваться о мире в Украине, потому что такого потока денег уже не будет?
Смотрите, я понял, как там все у них в Кремле устроено. Когда я прочитал, что казначейство государственное опровергло Минфин, заявивший о том, что дефицит бюджета за январь-февраль составил 2,7. Минфин сказал 2,7 триллиона рублей. И тут казначейство неделю назад сказал: подождите, вообще-то он составил 3,8. 3,8 триллиона рублей. Все доходы бюджета за эти два месяца составили 3,9, чтобы вы понимали. А казначейство сказал, дефицит бюджета был 3,8 в январе-феврале. И только ухищрение Минфина, который засчитал поступление налогов в начале марта как бы за февраль, позволило нарисовать цифру 2,7. Потому что если было 3,8, там бы просто капец был бы в Кремле уже, да? И вот они носят, значит, эти подрисованные циферки Путину. Они откладывают проблему на завтра, чтобы их расстреляли завтра, а не сегодня, да? И они носят эти бумажки, особенно этот Орешкин, да, которому так нравится, что его Путин любит. Так он прям, ну вот, кайфует от того, что был там каким-то банкирчиком у Костина в ВТБ Капитале, да, и этих клиентов газпромовских развлекал там на всяких вечеринках, чтобы они ему облигации купили, какие-нибудь разместить далее, да. А тут он Путину в уши рассказывает, а вообще, как вообще экономика процветает, да. И за все же нужно платить рано или поздно. И, соответственно, вот на этом все сейчас держится. Путин в неадеквате. Он не понимает реальной ситуации с бюджетом, потому что ему принесли 2,7. Он сказал, ну что, исправитесь же за март? Он говорит, да, исправимся. Вообще-то 3,8. Я всем сказал, 3,8. Владимир Владимирович, вообще-то у нас все доходы за два месяца равны дефициту. Такого не было никогда в истории современной России, да, при вас. Вообще не было. Вот, соответственно, падение цены на нефть. Еще и при сильном рубле, да, как бы, это катастрофа, потому что реально 33% бюджета, вы знаете, это нефтяные доходы. Уже не нефтегазовые, потому что газа там уже вообще нет, а нефтяные. Соответственно, вот, получается, что еще налоги сокращаются, потому что налогооблагаемая база сокращается, ни у кого прибыли нет, предприятий сокращается, прибыль нет, налога на прибыль нужно. НДС даже не растет так, как Минфин хотел, чтобы он рос в начале, в первом квартале, да, в начале года. Вот, соответственно, дальше я не знаю, как они будут его обманывать дальше, как они ему будут в уши там что-то наливать, как бы, не знаю.
То есть могу на обложечку поставить, да, для Путина это катастрофа.
Конечно. Ну, как обычно. А что, липсису только можно? Давайте, смелее.
Не, всех экономистов так. Ну, просто раз прозвучало, все уже. Значит, никого не обманываем. Для Путина это катастрофа. Ну, вот. Но мы все время говорим, да, про эти тарифы и то, что ввел Трамп, как бы с одной стороны. Но ведь и у стран, против которых он ввел тарифы, есть свои ответочки, условно говоря. И свои тарифы, и свое регулирование, и вот, как вы сказали, девальвация юаня. Как вот, если мы учтем и их ответные действия, ну, во-первых, что они могут сделать? И могут ли что-нибудь помимо девальвации своей национальной валюты? И какое это влияние окажет?
Да, смотрите, я когда только еще шла речь о введении вот этого крупного пакета пошлин, это был, по-моему, месяц назад, написал, что потери только вот от этого пакета на китайском направлении у России будет примерно 30 миллиардов долларов. Сегодня я пересчитал, я думаю, так 50-60, объясняю почему. Потому что вот сегодняшнее падение только цен на нефть, допустим, возьмем среднедневное, значит, оно там 8 миллионов баррелей в сутки Россия экспортирует, 5 долларов потеряла Россия за там, один день в цене. Да? Вот давайте просто возьмем 40 миллионов долларов в день потерь. То есть вот сегодня Россия потеряла 40 миллионов долларов просто на 5 долларах по своему Юралсу. Просто тупо умножим на 365 дней в году. Вот, допустим, каждый день Россия теряет те же 5 долларов, для упрощения. Она может больше терять завтра, да, там будет цена уже другая. Но это уже 15 миллиардов, так скажем, за год. Если вот взять вот один день, вот нам показывают, что это потенциальные потери 15 миллиардов. Дальше, девальвация юаня. Все золотовалютные резервы России, те, которые не заблокированы в ЕС, там, в США и так далее, ЗВР, все фонд национального благосостояния, активы ликвидные, это юань. Завтра, значит, Китай девальвирует юань, это прямые потери еще 15 миллиардов долларов для России. Да? А самое интересное начнется, когда из-за дешевого юаня китайские, значит, товары, покупающие российскую нефть, газ, там что они еще, уголь уже не покупают. Вот. Они скажут, ребята, у нас, смотрите, юань теперь очень дешевенький, и мы не хотим вот доплачивать вам больше юаней, потому что доллар дорогой, а вы хотите в долларах. Давайте вы нам уроните цену, чтобы мы в юанях платили ровно столько же, сколько было. И они заставят российских поставщиков прогнуться, потому что у российских поставщиков больше некуда деваться. И российские поставщики будут вынуждены давать еще большую скидку за счет подешевевшего юаня. Это я еще оцениваю там примерно 15 миллиардов долларов, что они выжмут с объема экспорта России в Китай в объеме 100 миллиардов. Я уже насчитываю около 50 миллиардов грубо. Вот вам, пожалуйста, одно решение Трампа, казалось бы, вообще не про Россию. Медведев там подхрюкивает, что типа, ой, прекрасно, мы сейчас будем ждать, когда труп Европы проплывет, значит, из-за решения Трампа. Не понимая, что Китай будет спасать Европу изо всех сил. Вы там, ребята, договоритесь, вы же союзники России и Китая, вы хотите смерти Европы? То есть Россия хочет смерти Европы, Китай молится на Европу, потому что сейчас Европа для Китая — это все последняя надежда, чтобы устоять, чтобы темпы роста хотя бы там были плюсовые, а не отрицательные. Да? И что мы видим? Россия теряет, не будучи вообще как бы ни разу упомянутой. Дальше, соответственно, Китай — это самый главный пострадавший в этой истории, да? Он еще обложен по периметру странами с высокими, супервысокими пошлинами, Камбоджа, Вьетнам, да, для того, чтобы Китай не реэкспортировал в США через эти страны. Ну, просто есть пересечение таможенной границы. Допустим, у них нет никаких пошлин с Вьетнамом. Они перевезли какую-то продукцию, написали «Made in Cambodia» и отправили в Америку. Вот чтобы такого не было, Китай обложили со всех сторон большими пошлинами соседних стран. Соответственно, вот, пожалуйста, та картина, которая возникает. И, соответственно, мы должны четко понимать, что сейчас, если Трамп это все всерьез и надолго, то Россия по-любому теряет очень много уже прямо сейчас. Вот сейчас мы знаем, сколько она будет терять каждый год. Да? Китай вполне себе становится ручным для Трампа, потому что он может приехать к Си Цзиньпиню и теперь сказать, так, что не нравится пошлины, сильно не нравится. Ну, давай 10% уберем, но вот это будет так, как я хочу, да? Ну, например. Вот, это дает большие рычаги Трампу сейчас на внешней арене.
Спасибо большое, благодарю Вячеслава Ширяева. Интересно будет посмотреть, как это все будет развиваться. Уверен, что мы даже прямо в ближайшее какое-то время еще неоднократно соберемся все это обсудить. Спасибо большое, Вячеслав.
Счастливо.
Да, и мы через несколько секунд буквально продолжим уже с Павлом Каныгиным. Привет, дорогой Павел, слышу тебя, привет.
Привет, Саша.
Да, ты уже в эфире, вот да, видно тебя и слышно. Значит, Павел Каныгин, наш коллега, журналист, продолжение следует, подписывайтесь. Продолжение следует, это не я в смысле, что мы продолжаем, а в том смысле, что есть такой YouTube-канал и вообще много у него социальных сетей. Ты знаешь, я все новости, которые мы будем сегодня обсуждать, взял просто тупо из вашего Telegram-канала. Ну, потому что вы хорошо освещаете новости, да, я все вот все, о чем мы сегодня будем говорить, вы обо всем об этом писали сегодня. Вот. Так что всем рекомендую подписываться. Я вот многие новости узнаю или какой-то анализ узнаю от продолжения след. Так вот, минутка рекламы закончена. Собственно, ты как человек в изгнании, как журналист в изгнании, как человек, которого тоже преследует родное российское государство, что ты сегодня почувствовал, что ты сегодня подумал, когда пришли новости об обысках у отца Леонида Волкова?
Почувствовал, что то, чего мы так все сильно боялись, опасались, предсказывали, и к чему готовились, наконец, к сожалению, стало сбываться. И к этому на самом-то деле не сказать, чтобы мы были готовы. Потому что у многих россиян, уехавших за рубеж, не только у журналистов, не только у юристов, адвокатов, политиков, вообще у кого угодно, да, айтишников, уехавших, у них, у многих родителей находятся в России. И не только политический какой-то вопрос, политический спор, аргумент, так мягко выражаясь парламентским языком, может привести к тому, что начнется давление на родителей, оставшихся в России. Могут на родителей коммерсантов, уехавших, каких-то там банкиров, просто людей, которые по каким-то идеологическим причинам, даже особо не высказываясь, покинули страну и увезли с собой какие-то активы. А родители остались. Или родственники, или друзья. И вот почему мы вдруг должны были бы исключать эту совершенно такую прекрасную белорусскую тактику? Она прекрасна, естественно, в кавычках. Беларусь давно нечто подобное практикует. Это практикуют и, кстати говоря, в Китае, и с каких-то там незапамятных времен, и в Северной Корее. И вот мы, к сожалению, вошли или входим в этот в клуб в этих пресловутых стран. И поэтому я ожидаю, что, конечно, будет много неприятных, страшных ситуаций. И, конечно, это сигнал к тому, что если есть возможность, то понятно, что нужно делать. Да, всем, у кого в России остаются близкие, и кто хотел бы заботиться их безопасностью. Саша, это просто, мне кажется, совершенно, совершенно такое вот, знаешь, как must, да? Да и в принципе. Если есть опасения, если есть страх какой-то, то этим страхом, конечно же, воспользуются путинские силовики. Вот. Но не знаю, как сам Леонид Волков оценивает эту ситуацию. Это, наверное, какой-то отдельный персональный случай. Почему раньше не принял решение вместе с семьей, не эвакуировал их? Пусть, конечно, он сам на эту тему скажет. Для меня это все-таки небольшая загадка.
Вот. Ну, часто очень эвакуация родителей или близких и так далее, она сопряжена с серьезными трудностями, начиная прежде всего с нежелания самих людей. Да. Уезжайте, это их решение, там, и их личное дело, безусловно. Ну, просто я к тому, что я хотел то, что сказать, что есть же кейс Жданова, его отца, да, и там тоже была такая история. Другое дело, что впервые они приплели вот это финансирование экстремистской организации и донаты ФБК, вот это все. Вот, не очень понятно, что там.
Мы же понимаем, что если что-то такое и было, что о чем мы не знаем, было это или не было, на самом деле, мы же понимаем, что-то они бы допридумали. Как в случае с кейсом Навального, с многочисленными этими уголовными делами, которые все были состряпаны, все были высосаны чудовищным образом, включая самое знаменитое, это ужасное дело Ивраше, когда и сами французы уже сказали, да все, ребят, мы забираем свои слова назад. Они сказали, что нет, поздно. Хотя человек, который дал показания во Франции, до сих пор живет припеваючи, да? Вот. Так что здесь можно не сомневаться, что это просто какой-то повод. К тому же, что донатом можно все что угодно ведь признать. Ну, положил там тебе друг или родственник денег на телефон, чтобы у тебя телефон работал в России. Да? Ну, вот профинансировал деятельность иностранного агента, там СМИ иностранный агент или нежелательную организацию, или экстремистскую, сколько там этих градаций. Короче говоря, придумать можно все что угодно. Главное, мне кажется, мысль, вот всех этих значит, инициатив властных, это продолжать, собственно, движение репрессивной машины, которая должна работать дальше. Да, это ее основная миссия, ее логическое, собственно говоря, логическое вот такое предназначение. Как ее остановить? Это вот большой вопрос. Она не может остановиться сама собой, сама по себе. Никакой Путин, никакой Патрушев этого сделать не смогут. Да, если мы, например, посмотрим, как разрослись главки, региональные главки ФСБ с 2014 года, да, или даже еще раньше, то это в каких-то случаях это просто в разы, да, как, например, в Краснодарском крае. Ну, понятное дело, там была подготовка к Олимпиаде, и вроде бы как это, этим было оправдано, да, усиление безопасности. Но там главк после того, как прошла Олимпиада, остался в том же практически самом виде, в том же количестве. И эти люди, ну, как-то ведь должны, да, отрабатывать свой хлеб и оправдывать свое существование. Так и появилось множество всяких громких, просто нелепейших уголовных дел. Ну, напомню, может быть, кто-то вспомнит, например, дело Павла Гриба. Такой был украинский подросток, которого выманили из Украины, чтобы он перешел границу на встречу с его возлюбленной, значит, жительницей Сочи. Надо понимать, да, Грибу там было, по-моему, 17-18 лет, и его возлюбленной тоже около того, то есть подростки. Вот его выманили и посадили в СИЗО. И состряпали дело о, значит, некрасивое, ужасное, ужасное дело о том, что он хотел там, значит, взорвать вместе со своей возлюбленной школу. Вот. Естественно, никаких таких вещей они не затевали. У них была самая обычная и в этом прекрасная подростковая влюбленность. Вот так поступили. Вот эти люди, которые просто зарабатывают себе звезды. А что они должны будут делать? И в каждом регионе такая история. И в Москве, тем более. Но в Москве там только по козырным делам, что называется, да, работают силовики. Вот. В Москве есть такие разговоры, что в Москве пока вроде как безопаснее, чем в регионах. Потому что в регионах никто остраски, значит, этих людей, так скажем, никто их не осадит. Там каждый регион, это у нас каждый главк сам себе. Конечно, они отчитываются, да, отвечают, значит, рапортуют, но по сути дела каждый сам себе статистику там клепает. И слишком больших фигур нет. Да, как, ну, может быть, за исключением там Екатеринбурга и еще нескольких крупных городов. Владивосток, Новосибирск. Вот. А в Москве все-таки поосторожнее они себя ведут, и ощущается, что просто так выхватывать людей, да, знаковых не будут. Хотя, с другой стороны, и людей знаковых остается все меньше и меньше.
Паш, еще хотел поговорить, значит, сегодня вы тоже опубликовали материал про Кадырова, вот, да. В последнее время это, так сказать, большая популярная тема, но я просто напомню, сначала «Новая газета Европа» опубликовала большой материал про то, что Кадыров очень плох по состоянию здоровья, он в тот момент пропал, потом он снова появился и прямо такой живчик. Опухлость спала, и казалось, все там вылечился и так далее. Сейчас вроде как он опять не светится, и издание «Важные истории» тоже подтвердило, что у Кадырова дела плохи, и он пытается как-то обеспечить будущее своего клана после своей смерти, ну или на случай своей недееспособности. И вот вы тоже публикуете ролик «Последние дни Кадырова», что падишах всю жизнь хотел доказать отцу Ахмату. Что у вас по этому поводу, и реально ли, ну, знаешь, имея, так сказать, одного Путина в холодильнике, что называется, понимаешь, о чем я, да? Ну, как бы, когда говорят, вот там, человек при смерти, и говорят об этом полгода, там, год, ну, как бы, все это немножко меньше этому доверяешь. Поэтому, поскольку я и «Новой газете Европа», и «Важным историям», и вам очень доверяю, хотелось бы понять, что происходит.
Да, хороший вопрос, Саш. Ну, у нас традиционно у всех выходцев из большого семейства «Новой газеты» была довольно отличная от других медиа экспертиза по этому региону. И, собственно, все эти издания, которые ты назвал, это все, в общем, исторически часть какой-то большой большой семьи. Это моя оценка. Могут с ней коллеги, конечно, и не согласиться. Но, тем не менее, ты абсолютно прав, что когда появляется еще один такой образ мертвеца в холодильнике, конечно, да, и когда он продолжается из года в год, продолжает, да, значит, свою вот эту вот эпопею, то к этому какое-то такое доверие не очень. Но в случае с Кадыром, источник, которым есть максимальное доверие внутри республики, говорят, что болезнь Кадырова неизлечима. Это болезнь смертельная, которой болеет он довольно давно. Но кремлевская медицина все эти месяцы, ну и уже несколько лет, изо всех сил вытягивает его, пытаясь сохранить, продлить ему жизнь. Именно с этим связано его, значит, исчезновение, да, когда он исчезал и не появлялся на мероприятиях, где собирались старшие, включая Владимира Путина, пропускал их, а потом снова возникал, да, и уже в каком-то таком бодром виде, такой огурчик из Грозного. А до этого был фактически как совершенно в некондиционном виде. И такое повторялось несколько раз. Но вот сейчас сколько еще может его тащить эта самая кремлевская медицина? Ну вот последняя информация, которой мы обладаем, очередное ухудшение, очередная волна, и Кадыров всерьез обеспокоился тем, что будет дальше. И прочитал я материалы, которые ты упомянул, где говорится о том, что в опалу он попал якобы потому, что ведет переговоры перелокации своих активов в другие юрисдикции. Но дело в том, что многие его активы уже давно находятся за рубежом, как и многих представителей путинских элит и его ближайших значит, подручных лейтенантов. Но ни у кого нет такой серьезной проблемы со здоровьем, и ни у кого нет такого всесильного клана, разросшегося невероятным образом, где там дочка вице-премьер, сын куратор МВД, значит, а все родовое село, это, по сути, закрытая крепость, да, Центарой, вот, да и сам Грозный в центре. Так что есть чего опасаться и чего бояться. Но все-таки конфликта как такового наши источники не подтверждают. Кадыров слишком ценный актив для Кремля и для Владимира Путина, для того, чтобы как-то его двигать, как-то его умалять, и тем более, значит, нейтрализовывать или менять. Даже такой, как сейчас, даже такая хромая утка, как сейчас, он драгоценнейший актив для военно-политического нынешнего руководства России. Потому что другого такого человека, максимально кондиционного для интересов Путина, сейчас не найти. Путин прекрасно понимает, что в случае отсутствия Кадырова, так или иначе, там будет не очень приятная ситуация. Непонятно, как она вообще повернется, потому что разные люди, да, разные кланы, тейпы, и у всех свои интересы, и у всех большая, так скажем, мягко говоря, друг к другу накопившаяся за долгие годы агрессия присутствует. Как с этим, как это все разруливать? Поэтому они максимально будут продолжать жизнь Кадырова, а Кадыров беспокоится о том, что будет дальше с его роднёй. Собственно, поэтому какое-то время назад он стал отпускать своего сына Адама в разные поездки, когда он встречался то с губернаторами, то с министрами, то, значит, с силовиками. Все его чествовали и приветствовали, таким образом надувая его статус, показывая, что вот этот человек, вот он уже находится вот здесь, да, вот на такой позиции в этой иерархии, и если с ним обнимаются, жмут ему руки различные персоны, значит, он обладает какой-то протекцией. Да? Так или иначе, он не простой там, сын, да, простого, даже не простого регионального падишаха. Он накачал популярностью его неспроста. Популярность и известность, и статусность во властных кругах – это какой-никакой, все-таки какая-никакая гарантия безопасности. А это сейчас для него самое важное, потому что не будет Кадырова, не будет ничего из того, что он построил, а все, что он натворил, все те жертвы, которые он произвел в этом регионе, это все ему обернется. Кстати говоря, как и с Путиным. Примерно такая же может быть ситуация. Но в случае с Кадыровым все просто проще и понятнее. У Кадырова дела плохи.
Слушай, а вот назначение Адама Кадырова...
Саш, тебя что-то плохо слышно? Ты что-то говоришь? Давай я на секунду включу погромче звук, хоть и уйду из кадра.
Пока ушел из кадра, значит, Павел Каныгин, я скажу, пожалуйста, не только поставьте лайки и подпишитесь на канал. Кстати, можно подписаться и на телеграм-канал «Продолжение следует», и на их YouTube-канал. А также есть у нас канал «Отъезд кукухи», где завтра, я думаю, появится очередной обзор соцсетей от Артемия Леонова. Подписывайтесь и на канал «Отъезд кукухи» тоже. Все ссылки в описаниях. Рад снова тебя приветствовать.
Спасибо, Саша.
Да. Значит, я что хотел спросить-то про Кадырова. Назначение Адама Кадырова, вот как это, куратором там силовиков чеченских Росгвардии. Это что-нибудь вообще, что такое? Ты понимаешь, что такое куратор? Кто у нас куратор золотого Росгвардии федеральный, я имею в виду?
Мне кажется, это укладывается в ту же логику, про которую мы только что с тобой говорили. Адама нужно накачать, да, вот статусностью. А как это и было с самим Рамзаном после смерти Ахмад Хаджи Кадырова, после его гибели, когда он взорвался, когда его взорвали на стадионе. Тогда Путин тоже, так совпало, что Рамзан был не в Грозном, и Путин тут же его принял. Кстати, отсюда же произрастает версия о том, что сам Рамзан мог стоять за покушением на Ахмад Хаджина, своего отца, но я и многие, кто изучает регион, считают, что версия несостоятельна, потому что Кадыров, во-первых, у него были очень... особое отношение с отцом, во-вторых, он держался за отца, и без отца ему сложно было представить, да, как он дальше будет разруливать эти процессы, он к этому не готовился. Вот. Но Путин стал накачивать его авторитет таким образом, да, и довольно быстро Кадыров стал вице-премьером, то есть практически он уже был вице-премьером, довольно быстро и он из вице-премьера превратился в такого вот куратора республики при живом президенте. Тогда это был Алу Алханов. Значит, между ними практически что называется, искра, ее невозможно было скрыть. Искра в плохом смысле этого слова. Конечно, они на публике не показывали этого особо, но напряжение было огромным. То есть Кадыров уже тогда провозгласил себя хозяином Чечни, а с Алу Алхановым не считался. И многие решения при этом президенте Алханове принимались уже Кадыровым, и не в Грозном, а вот как раз в его родовом селе Центарой, куда практически переместилось такое теневое и нетеневое правительство, и куда ездили все, значит, местные шишки и старейшины согласовывать с ним различные решения и решать вопросы. Вот. То же самое сейчас по образу происходит и с Адамом. Понятно, что он не годится формально на должность ни главы республики, ни даже, я думаю, министра. Рановато, да? Там еще возраст не подошел. Но тем не менее...
17 лет, не знаю, как бы.
Ну,
для куратора Росгвардии норм.
Да. А для министра, по-моему, все-таки надо то ли вот извините, то ли 18, то ли 21 год, и иметь высшее образование. Короче говоря, здесь все-таки надо подождать. Ну, с Кадыровым ждали как какое-то время. Когда все стало по закону, ему уже дали зеленый свет. Вот это вот желание все делать по закону, даже если закон подкрутить, поменять, это ведь тоже такая отличительная черта нынешней путинской России. Как бы беспредел, даже беспредел должен быть четко регламентирован, где-то должно быть записано, как все это должно делаться. И все должно делаться в соответствии с некими прописанными нормами. Вот. Их можно менять, крутить, видоизменять, но эти нормы должны быть. Но вот в случае с Адамом пока у Кадырова нет таких возможностей, чтобы федеральный закон изменить. Так что не думаю, что за этим что-то реальное может стоять. Не думаю.
То, с чего мы начали с тобой сегодняшний разговор про Михаила Волкова, отца Леонида Волкова, Медиазон сообщает, что его отпустили после многочасового допроса в Екатеринбургском управлении ФСБ. Об этом Леонид Волков сообщил в одном из прямых эфиров и сказал, что по итогам допроса возбуждено было уголовное дело, ранее об этом сообщалось, но подтверждения не было, вот теперь от Леонида Волкова есть. По какой именно статье он не уточнил, сообщил, что процессуальный статус Михаила Волкова позволяет ему находиться дома. Он добавил, что силовики изъяли у его отца всю технику. В общем, ну, чисто апдейт той ситуации, которая была. Да. Знаешь, еще? Да, ты хотел что-то сказать?
Нет, я хотел сказать, пожелать сил семье Леонида и выставить в это дикое время. Конечно, страшно.
Все так, также присоединяюсь к этим пожеланиям. И знаешь, что хотел успеть о чем поговорить? Ты же в МГУ учился.
Ну, типа того.
Правда, ты учился на журналистике наверняка.
Да.
На журналистике. А вот когда ты учился, был же факультет политологии или ты слишком давно учился? Ты стар или суперстар?
Ты знаешь, где-то между суперстарым и старым я нахожусь, но, по-моему, он тогда был. Слушай, я там какой-то фантастический был персонаж на этом факультете, да?
Ну, я не знаю, кто был. Главное, что есть. Сейчас на факультете политологии стартовал курс Дугина, Александра Дугина. Да. Вообще, надо сказать, в каждой бочке затычка. То в одном вузе, то в другом, то еще что-то. В общем, на Московском экономическом форуме этот дед заявил, что он будет вести курс на вестернологии. О вестернологии. Значит, введение в вестернологию, ну, как советология была, а это вестернология. Ты знаешь, я сегодня, честно говоря, сначала подумал, что это про кино, вот, но нет, это про, значит, про Запад, введение в вестернологию, политический аспект. По его словам, это изучение Запада как объекта наравне с Востоком. Вот, собственно, все, пресс-служба факультета подтвердила, все есть, такие вот дела. Хотел бы ты учиться у Дугина?
Ты знаешь, а там сейчас, там же вообще выбор-то прекрасный какое-то время назад стал. Дугин был на соцфаке МГУ, правильно? Помнишь, факультет социологии?
Да даже некоторые у него и диплом защищали, ну, конечно, помню.
Ну вот, оттуда же началось это, значит, восхождение, как ты сказал, маргинального деда вот в мейнстрим. Собственно говоря, с помощью МГУ и ректора Садовничева. Вот. И есть второй персонаж, если кто-то сомневается, пойти ли и ходить ли к Дугину, это Виталий Третьяков, декан высшей школы, в скобочках, факультета телевидения МГУ. Тоже крайне противоречивый персонаж, если не сказать. Это очень мягко сказано, блин. Да? Вот, пожалуйста, можно прям самым таким вот упоротым выбирать вот два этих направления. Я не знаю, я бы попробовал и туда, Саш.
Ну, как вестернология, как тебе вообще, в принципе?
Отлично. Мне кажется, это то, что, чего сейчас нам не хватает. Вот, понимаешь, у нас... Понимаешь, вся движуха есть, а чего-то не хватает. Вот этот момент как раз... Вот,
ну, то есть, я-то совершенно не против. То есть, можно отдельно Запад изучать, отдельно Восток, отдельно Советский Союз, отдельно Соединенные Штаты 20-х годов или времен Трампа. В общем, не так важно, что изучать. Весь вопрос, конечно, как и с кем. Вот.
Да, да. Ну, слушай, ну у нас же потрясающие есть для этого кадры. Да, ну вот опять же, можно соседний факультет Третьякова попросить, да, можно попросить Майкла Бома, можно попросить.
Кстати, господи, как ты сказал Майкла, я только одного Майкла знаю, у меня прям сердце упало.
Нет, Майкл Бом есть, значит, можно Шейнина попросить. То есть, по сути, каждого ведущего российского телевидения, на российском телевидении можно взять экспертом-профессором на этот новый факультет. Ну, каждый может, с Скобеева, с Поповым, Киселев, я считаю, вообще должен быть... почетным президентом Соловьев, кафедра какая? Надо придумать, какую кафедру для Соловьева изобрести на этом факультете.
Ну, ты уже фактически, ты предвосхищаешь. Я не знаю, знаешь ты или нет, но мне кажется, ты сейчас говоришь про Клуб народного единства. Слыхал о такой структуре?
Нет, но я ее придумал.
Блин, конечно, неважно, она, даже если ты о ней не сказал, конечно, она должна появиться, очевидно. Идея просто витает в воздухе. И вот она создана. В Москве так. Создали think tank. Я не знаю, почему говорят think tank. Это, мне кажется, не скрепно. В Москве создали думательный танк. Вот так надо говорить. Думательный танк, в котором Дугин, Глазьев, ага. Гурулёв, прикинь, вот. Дугин, Глазьев и Гурулёв будут думать о будущем России после войны. Вот. Там еще Примаков, младший, естественно, старший-то уже, так сказать, вот. Ага. В смысле, внук, а не дед. Да. Значит, Примаков, который, собственно, и сказал, что это think tank. Вот. А также там еще совсем хорошо... Политолог Алексей Мухин,
ага.
Так сказать, ведущий Соловьев Лайф Армен Гаспарян. Ну, не клево ли?
Ну да, конечно. Ну, знаешь, можно еще как-то добавить молодости какой-то и позвать туда младшим научным сотрудникам, например, Стаса, ай, как просто. А чё? Почему бы нет? Да, можно тряхнуть стариной и старую гвардию вспомнить, например, Наталью Нарочницкую. Кто забыл, есть такой еще увлекательный персонаж. Опять же, Майкла Бома надо позвать. Вот мне кажется, что должен быть какой-то представитель, собственно говоря, той части света, которую будут изучать. Вот. И мне кажется, все будет замечательно. Новый институт.
Классно, да, больше синк-тенков, так сказать, думательных танков, хороших и разных. Спасибо огромное, говорю Павлу Коныгину, моему коллеге из проекта «Продолжение следует». Подписывайтесь на их YouTube и Telegram-канал. Спасибо огромное, дорогой Павел. Да, ну, нашим зрителям хочу сказать, что завтра в 9 утра обязательно приходите на брекфаст-шоу, продолжим обязательно разговор о тарифах, который, я вижу, по чату вам так понравился. Разумеется, будем говорить о разных аспектах и с разных сторон. Завтра, надеюсь, что Артемий Леонов тоже будет показан прямо на большом канале вместе с обзором соцсетей и Александру Филипенко. Я надеюсь, увидите, будет еще много всего интересного. В 9 утра по Москве жду вас на брекфаст-шоу. Подписывайтесь, ставьте лайки, заглядывайте в описание. Бусти и Patreon сами на себя тоже не подпишутся. Спасибо, пока.